Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. В ночь с 25 на 26 января в штабе пушечной бригады стало известно из штаба артиллерии армии, что наш передовой танковый корпус вырвался к Балтийскому берегу. И значит, Восточная Пруссия отрезана от Германии. Отрезана, пока только этим дальним тонким клином, за которым еще не потянулся шлейф войск всех родов. Но и прошли ж те времена, когда мы отступали. Отрезана Пруссия. Окружена. Это уже, считайте, товарищи политработники, и окончательная победа. Отразить в боевых листках. Теперь и до Берлина рукой подать, если и не нам туда заворачивать. Уже 5 дней нашего движения по горящей Пруссии. Не было недостатка в праздниках. Как 11 дней назад мы прорвали от Наревского расширенного плацдарма. То пяток дней по Польше еще бои были упорные. А от прусской границы будто сдернули какой чудо-занавес. Немецкие части отваливались по сторонам. А нам открывалась цельная, изобильная страна, так и плывущая в наши руки. Столпленные каменные дома с крутыми высокими крышами, спанье на мягком, а то и под пуховиками, в погребах, продуктовые запасы с диковинами закусок и сластей, еще шедоровая выпивка, кто найдет. И двигались по Пруссии в каком-то полухмельном оживлении, как бы с потерей точности в движениях и мыслях. Но после стольких-то лет военных жертв и лишений, когда-то же чуть-чуть и распуститься. Это чувство заслуженной льготы охватывало всех и до высоких командиров, а бойцов того сильней. И находили. Пили. И еще добавили по случаю окружения Пруссии. А к утру 26-х 7 бригадских шоферов. Кто с тягачей, кто с ЗИСов скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчетов. И несколько схватились за глаза. Так начался в бригаде этот день. Слепнущих повезли в госпиталь. А капитан Топлев с мальчишеским полноватым лицом, едва произведенный из старшего лейтенанта, постучал в комнату, где спал командир 2-го дивизиона майор Боёв. Доложить о событии. Боёв всегда спал крепко, но просыпался чутко. В такой постели дивной, да с пышным пуховиком, разрешил он себе снять на эту ночь. Теперь натягивал гимнастерку, а на ковре стоял в шерстяных носках. На гимнастерке его было орденов-орденов, удивишься. 2 красных знамени Александра Невского, Отечественной войны до 2 красных звезды еще из Хасана, было еще из финской, а было и 3-е красное знамя, самое последнее. Но при ранении оно утерялось или кто-то украл. Итак, грудь в металле, он и носил их, не заменяя колодками. Приятная эта тяжесть, одна и радость солдату. Топлев. Всего месяц, как из начальника разведки дивизиона, начальник штаба, уставно чинно откозырял, доложил. Личико его было тревожно, голос еще теплый ребяческий. Из 2-го дивизиона тоже на смерть отравились. Подключников или Петушин. Майор был роста среднего, а голова удлиненная, и при аккуратной короткой стрижке лицо выглядело, как вытянутый прямоугольник, с углами на теменах и на челюсти. А брови не вовсе вровень, и нос, как чуть-чуть бы свернут к боковой глубокой морщине, как будто не уходящее постоянное напряжение. С этим напряжением и выслушал. И сказал не сразу горько: «Эх, глупенье! Стоило уцелеть под столькими снарядами, бомбежками на стольких переправах и плацдармах, чтоб из бутыли захлебнуться в Германии. Хоронить да где ж? Сами себе место и выбрали». Пройдя Алленштейн, бригада на всяк случай развернулась на боевых позициях и здесь, хотя стрелять с них не предвиделось, просто для порядка. Не на немецком же кладбище. Около огневой и похороним. Лепетушин. Он и был такой. Говорлив и услужливо готовен, безответен. Но Подключников. Высокий, пригорбленный, серьезный мужик. Опольстился. 2. Земля мерзлая и каменистая, глубоко не укопаешь. Гробы сколотил быстро, ловко свой плотник-мариец сортов из здешних заготовленных, отфугованных досок. Знамя поставить. Никаких знамен никто никогда не видел, кроме парада бригады, когда ее награждали. Всегда хранилось знамя где-то в хозчасти, в 3-м эшелоне, чтоб им не рисковать. Подключников был из 5-й батареи, Лепетушин из 6-х. а речь произносить вылез парторг Губайдулин всего дивизиона посмешища. Сегодня с утра он уже был пьян и заплетно выговаривал заветные фразы о священной родине, о логове зверя, куда мы теперь вступили, и отомстим за них. Командир огневого взвода 6-й батареи, совсем еще юный, но крепкий телом лейтенант Гусев, слушал со стыдом и раздражением. Этот парторг по легкоте проходимости политических чинов. Или, кажется, по непомерному расположению комиссара бригады. На глазах у всех за полтора года возвысился от младшего сержанта до старшего лейтенанта и теперь всех поучал. А Гусеву было всего 18 лет, но уже год лейтенантом на фронте, самый молодой офицер бригады. Он так рвался на фронт, что отец-генерал подсадил его, еще несовершеннолетнего, на краткосрочные курсы младших лейтенантов. Кому как выпадает. А рядом стоял Ваня Останин из дивизионного взвода управления. Большой умница и сам хорошо вел орудийную стрельбу за офицера. Но в сталинградские дни 42-го года из их училища каждого третьего курсанта выдернули недоученного на фронт. Отбирал отдел кадров, на деле Останина стояла царапинка о принадлежности к семье упорного единоличника. И теперь этот 22-летний, по сути, офицер носил погоны старшего сержанта. Кончил парторг, Гусева вынесла к могилам на два шага вперед. Хотелось не так, хотелось эх. А речь не высекалась. И только спросил сжатым горлом. «Зачем же вы так, ребята?» «Зачем?» Закрыли крышки. Застучали. Опускали на веревках. Забросали чужой землей. Вспомнил Гусев, как под Речицей бомбанул их юнкерс на пути. И никого не ранил. И мало повредил, только в хазмашине осколком разнес 3-литровую бутыль с водкой. Уж как жалели ребята. Чуть не хуже ранения. Не балуют советских солдат выпивкой. В холмике встучали надгробные столбики, пока не крашеные. И кто за ними надсмотрит? В Польше немецкие военные надгробья с 15-го года стояли. И Щуков, начальник связи, на Нареве выворачивал их, валял. Мстил. И никто ему ничего не сказал. Рядом с Мершевец стоял Ларин. Гусев проходил мимо затихшей солдатской кучки и слышал, как из его взвода, из того же третьего расчета, что и Лепетушин был, подвижный маленький юрш поделился жалобно. И как удержаться, ребята? Как удержаться? В том и сладкая косточка, думаешь, пройдет. Но промахнуло серым крылом по лицам. Охмурились. Командир расчета Николаев, тоже мариец, очень неодобрительно смотрел суженными глазами. Он водки вообще не принимал. А жизнь, а дело. Течет, требует. Капитан Топлев пошел в штаб бригады узнать, как похоронки будем писать. Начальник штаба, худой, долговязый подполковник Вересовый, ответил сходу. Уже комиссар распорядился. Пал смертью храбрых на защите Родины. Сам-то он голову ломал. Кого теперь рассаживать за рули, когда поедем? 3. Ошеломительно быстрый прорыв наших танков к Балтийскому морю менял всю картину прусской операции. И тяжелая пушечная бригада никуда не могла поспеть и понадобиться сегодня-завтра. А комбриг уже не первый день хромал. Нарыв у колена. И уговорил его бригадный врач не откладывать, поехать сегодня в госпиталь, соперироваться. Комбриг и уехал, оставив Вересового за себя. Ни дальнего звука стрельбы ниоткуда. Ни авиации нашей или немецкой. Как кончилась война. День был не холодный, сильно облачный. Малосветлый. Пока сворачивались со своих условных огневых позиций, и все 3 дивизиона подтягивались к штабу бригады. Тихо дотекало к сумеркам. Уже и внедрясь в Европу, счет мы вели по московскому времени. Оттого светало чуть не в 9 утра, а темнело, вот к 6. И вдруг пришла из штаба артиллерии армии шифрованная радиограмма. Всеми 3 дивизионами немедленно начать движение на север, к городу Липштадту, а по мере прибытия туда. Всем занять огневые позиции в 7-8 километрах восточнее его с основным дирекционным углом 15-ю, налем. Все-таки сдернули. На ночь глядя. Да так всегда и бывает, когда меньше всего охота двигаться, а только бы переночевать на уже занятом месте. Но поражало 15-0. Такого не было за всю войну. Прямо на восток. Дожили. Привыкли от Сорока 0 до 50 Запад с вариациями. Нет. Еще раньше разила начальника штаба потребность немедленно заменить перетравившихся шоферов. Запасных почти не было. С каких рулей снимать и что оставить без движения? Больше всех пострадал первый дивизион, и подполковник Вересовой запросил штаб артиллерии оставить его на месте, за счет него докомплектовать тягу второй и третьего. Выхода и нет. Разрешили. Переломиться к ночному движению трудны только самые первые минуты. А вот уже 24 крупнокалиберные пушки-гаубицы подцепляли тракторами. Все нагло с фарами. За ними строились подсобные машины. Все вокруг рычало. Километров восточнее. Это очень не все. Топографическая карта. Километр в 2 сантиметрах. Вот передавала складки местности. Да не все, конечно, шоссе и проселочные дороги. И какие обсажены, а какие нет. И извивы реки Пассарги, текущей с юга на север, и отдельные хутора, рассыпанные по местности. Да все ли хутора? А еще сколько там троп? А хутора с жителями, без жителей. Подполковник на удачу прикинул. Второй дивизион вот тут, по южней, третий, вот тут, по северней. Разметили примерными овалами. Майор Боев стоял с распахнутой планшеткой и хмуро рассматривал карту. Сколько сотен раз за военную службу приходилось вот это ему получать задачу. И нередко бывало, что расположение противника при этом не сообщалось, оставалось неизвестным. Начнется боевая работа. Тогда само собой и прощупается. А сейчас? Еще издали за 25 километров от того Липштадта. Как угадать, где пустота, а где оборванный немецкий фланг? А главное, где наша пехота? И той ли дивизии, какая сюда назначена? Ведь наверняка отстали не за танками им угнаться, растянулись. И насколько? И где их искать? Но привычно твердый голос Вересового не выдавал сомнений. Стрелковая дивизия, да, наверное, та самая, что и была. Растянулась, конечно. Да немцы в ошеломлении, наверное, стягиваться будут к Кёнигсбергу. Штаб бригады будет в Липштадте или около. Где-нибудь там и штаб дивизии. А в чем был смысл? Занять огневые позиции до полуночи. В темноте-то по привязке не сделаешь, только по местным ориентирам приблизительно. Такая приблизительная будет и стрельба. Да, при орудиях. Сильно неполный боекомплект. Тылы отстали. Что делать, подвезут. Боев посмотрел на Вересового из-под лобья. С начальством и близким не договоришься. Как и тому со своим. Начальство всегда право. По зимней дороге и с малым гололедом еще надо дотянуться невредимо до этого Липштадта. Часа бы за 3. За тучами луна уже должна быть. Хоть не в полной тьме. Слитно рычали тракторы. Вся колонна, светя десятками фар, вытягивалась из деревни на шоссе. Выбирались едва не полчаса. Потом гул отдалился. 4. А какой подъем от победы? И от тишины глухоты. Все это тоже знаки победы. И от этого, всюду брошенного, еще теплого немецкого богатства. Собирай, готовь посылки домой, солдат 5 килограмм, офицер 10, генерал пут. Как отобрать лучшее, не ошибиться? А уж сам тут. Ешь, пей, не хочу. Каждый дом квартировки как чудо. Каждая ночевка как праздник. Комиссар бригады подполковник Выжлевский занял самый видный дом в деревне. В нижнем этаже. Даже не комната, а большой зал, освещенный дюжиной электрических ламп с потолка, со стен. И шел же откуда-то, ток не прерывался. Тоже чудо. Здешняя радиола, заберем ее, подавала в среднем звуке танцевальную музыку. Когда Вересовой вошел доложиться, Выжлевский, крупноплечий, крупноголовый, с отставленными ушами, сидел утонувший в мягком диване у овального столика, с лицом блаженным, розовым. Этой голове не военная фуражка бы шла, а широкополая шляпа. На том же диване, близ него, сидел бригадный смершевец капитан Тарасов, всегда схватчивый, доглядчивый, легкоподвижный. Очень решительное лицо. Сбоку распахнута была в обе половинки дверь в столовую, и там сервировался ужин, мелькнули 2-3 женские фигуры, одна в ярко-синем платье, наверное, немка. А была и политотдельская, переоделась из военного, ведь гардеробным добром изувешаны прусские шкафы. Тянула запахом горячей пищи. Вересовой с чем пришел? В отсутствие Камбрига он был формально старший и мог бы сам принять любое дальше решение. Но, прослужив в армии уже полтора десятка лет, хорошо усвоил не решать без политруков, всегда надо знать их волю и не ссориться. Так вот насчет перевозки штаба. Не сейчас бы и ехать. Но явно, это было никак невозможно. Ждал ужин и другие приятности. Такой жертвы нельзя требовать от живых людей. Комиссар слушал музыку, полузакрыв глаза. Доброжелательно ответил. «Ну, Костя, куда сейчас ехать? Среди ночи что там делать? Где остановимся? Завтра встанем пораньше и поедем». И оперуполномоченный, всегда уверенный в каждом своем жесте, четко кивнул. Вересовый не возразил, не поддакнул. Стоял палкой. Тогда Выжлевский в удобрение. «Да приходи к нам ужинать». Вот минут через 20. Вересовый стоял, думал. Оно и самому-то ехать не хотелось. Эти прусские ночлеги сильно размягчают. И еще соображение. Первый дивизион стоит разукомплектованный, не бросить же его. Но и взгреть могут. Тарасов нашелся, посоветовал. А вы снимите связь и с армией, и с дивизионами. И вот, для всех мы будем в пути, в переезде. Ну, если смершевец советует, так не он же и стукнет. А ехать на ночь. И правда выше сил. 5. Весь вечер сыпал снежок, притрушивая подледеневшее шоссе. Ехали медленно не только от наледи, но чтоб и лошади не сильно отстали. В Липштадте простились, обнялись с комдивом третьего, он северней забирал. В пути, глядя на карту при фонарике. Выпадало Боеву переехать на восточный берег Пасарги, потом еще километра полтора по проселочной и поставить огневые, наверное, за деревней Адлик-Швенкеттен. Так, чтобы вперед на восток оставалось до ближнего леса еще метров 600 прозора и не опасно стрелять под низким углом. Мост через Пасарги оказался железобетонный, целехонький, и проверять проходимость не надо. Левый западный берег крутой, с него уклонный съезд на мост. Тут. Оставили маяка для лошадиных саней. Никаких лошадей, ни телег моторизованным частям по штату не полагалось, и начальство мыслило, что таковых, разумеется, нет. Но еще от Орловского наступления и потом, когда шли все батареи, нахватали себе бродячих, трофейных, бесхозных, а то и хозных лошадей и потянули на них подсобный тележный обоз. Во главе такого обоза ставишь грамотного сержанта, и он всегда свои батареи нагонит. Найдет. Трактора «Алис Ульмерс», конечно, отличные, но с ними одними и пропадешь. Потом, и особенно ближе к Германии, нахватывали вместо наших средних лошадок до крепких немецких битюгов лошадиных богатырей. Зимой меняли телеги на сани. Вот сегодня бы без саней, от огневых до наблюдательных, по снежной целине, сколько бы на себе и шачить. Снегопад поредел, а выпало, смотри, чуть не в полголени. На орудийных чехлах наросли снежные шапочки. Нигде никого ни души, мертво. И следов никаких. В меру посвечивая фарами, поехали по обсаженной, как аллейка, дороге. И тут никого. Вот и Адлик. Чужеродные постройки. Все дома темны, ни огонька. Послали поглядеть по домам. Дома деревни, пустые и все натопленные. Часов немного, как жители ушли. Значит, и недалеко они. Но одни бмолотки убежали в лес. Нет, все сплошь. По восточной окраине Адлига вполне уставлялись 8 пушек, однако все ж не 12, да и бессмысленно бы так. Распорядился боев комбату Касьянову ставить свою шестую батарею, метров 800 по южней и наискосок назад, у деревушки Кляйн-Швенкеттен. Ну и до чего ж, никого. В Липштадте не поискали, а от самого Липштадта никого живого не видели. Где ж пехота? Вообще из братьев славян ни души. И получалось непонятно. Вот поставим здесь орудия слишком далеко от немцев. Или, наоборот, взорвались. Может, они и в этом ближнем леске сидят. Пока выдвинуть к тому леску охранение. Делать нечего. Тракторы рычали. Шестая утягивалась по боковой дороге в Кляйн-Картой. Карта всегда много говорит. Если в карту вглядываться, в самом и безнадежье что-то можно увидеть, догадаться. Боев никого не торопил, все равно с Аней подождем. В безвестие он бывало и попадал. Попадал, да на своей земле. Радист уже связался со штабом бригады. Ответ: «Скоро выезжаем». «Еще не выехали». «А новостей и распоряжений?» «Пока никаких». Вдруг. Шаги в прихожей. Вошел в офицерской ладной шинели. Командир звукобатареи, оперативно подчиненный Боеву. Давний приятель, еще из-под Орла, математик. И сразу же свою планшетку с картой к лампе развертывает. Думает он. Вот прямая проселочная на северо-восток к Дитрихсдорфу. Еще 2 километра слишком, там и центральная будет. Туда и тяните связь. Смотрит Боев на карту. Топографическую читал он быстрее и точнее, чем книгу. Да, будем где-то рядом. Я правей. Нитку дам. А топографы? Одно отделение со мной. Да какая ночью привязка? Наколют примерно. И к вам придут. Такая и стрельба будет. Приблизительная. Торопится и поговорить некогда. Хлопнули дружеским пожатием. Пока. Что-то не сказано осталось. И своих бы комбатов наставить, так и они заняты. И лошадей пождать. И прилег Боев на диванчик. В сапогах на кровать неудобно. А без сапог не солдат. 6. Для кого война началась в 41-го, а для Боева еще с Хасана в 38-го. Потом и на финской. Так и потянулась сплошной войной вот уже 7-й год. 2 раза перебывал на ранениях. Так та ж война, а в родной край отпусков не бывает. В свою Ишимскую степь с сотнями зеркальных озер и густостайной дичью ни к сестре в Петропавловск в Атуш 11-й год путь так и не лег. Да когда в армию попал? Павел Боев только и жизнь увидел. Что было на Вале? Южная Сибирь долго не поднималась от гражданской войны, от подавленного Ишимского восстания. В Петропавловске там и здесь. Заборы, палисадники еще разобраны, сожжены, а где целы покривились. Стекла окон подзаткнуты тряпками, подзатянуты бумагой. Войлок дверной обивки, где клоками висит, где торчит солома или мочало. С жильем, хуже всего, жил у замужней сестры Прасковьи. Да и с обувью не лучше. Уж подшиваешь, подшиваешь подошвы, а пальцы наружу лезут. А с едой еще хуже. Этого хлеба карточного здоровому мужику — ничто. И везде в очереди становится. Где с 5 утра, а где набегают внезапной гурьбой, не спрашивая. А что будут давать? Раз люди становятся, значит, что-то узнали. И нищих же сколько на улицах. А в армии наворотят в обед борща мясного, хлеба вдосыть. Обмундирование где не новенькое, так целенькое. Бойцы армии — любимые сыны народа. Петлицы малиновые пехотные, черные артиллерийские, голубые кавалерийские и еще разные красные — ГПУ. Четкий распорядок занятий, построений, приветствий, маршировок, и жизнь твоя осмыслена насквозь. Жизнь, служба. И никто тут не лишний. Рвался в армию еще до призыва. Так. Ни к чему, кроме армейского, не приладился и не женился. А позвала труба и на эту войну. В армии понял Павел, что он отродный солдат, что родная часть ему. Вот и дом. Что боевые порядки, стрельбы, свертывания, передвижки, смены карт, новые порядки — вот и жизнь. В 41-й теряли стволы и тягу, но дальше такого не случалось. Только если разворотит орудие прямым попаданием или на мине трактор подорвется. Война — как просто работа без выходных, без отпусков глаза в стереотрубу. Дивизион, семья, офицеры, братья, солдаты, сынки и каждый свое сокровище. Привык к постоянной передряге быта, переменчивости счастья, уже никакой поворот событий не мог ни удивить, ни напугать. Нацело, забыл бояться. И если можно было напроситься на лишнюю задачу или задачу поопаснее, всегда шел. И под самой жестокой бомбежкой и под густым обстрелом Боев не к смерти готовился, а только как операцию заданную осмыслить и исполнить получше. Глаза открыл и не спал. Топлев вошел. Лошади притянули. Боев сбросил ноги на пол. Мальчик он еще Топлев, хлипок для начальника штаба. Но и комбата ни одного отпустить не хотелось на штаб. Взял с начальника разведки. Позови Баранца. Крепок, смышлен, старшина дивизиона Баранец, и глаза же какие приемчивые. Уже сам догадался. Из саней убирает лишнее, трофеи, барахло. 3 саней. Под погрузку на 3 наблюдательных катушки с проводом, рации, стереотрубы, гранаты, чье и оружие, чьи и мешки из взводов управления и продукты. после Липштадта. Кого видел по дороге? Пехоту. Баронец только чмокнул, покачал большекруглой головой. Никого. Да где ж она? Совсем ее нет. Вышел боев наружу. Мутнела пасмурная ночь, прибеленная снегом. Висела отстоянная тишина. Полная. Сверху снежка больше не было. Все трое комбатов, тут как тут. Ждут команды. Один всегда, при комдиве это Мягков будет, как и часто. А Прощенков, Касьянов, по километру влево, вправо, на своих наблюдательных, и связь с комдивом только через огневые. Но уже многое видали, сами знают сынки. Сейчас самое важное — правильно выбрать места наблюдательных. Еще раньше. На какую глубину можно и нужно внедриться? В такой темноте, тишине и беспехотной линии, как угадать? Мало продвинешься, будешь сидеть бесполезно, много продвинешься, и к немцам не чудо попасть. А все ж таки понимай, ребята. Вот такая тишина и такая пустота — это может быть очень-очень серьезно. Топлеву. Ищи, Женя, пехоту, нащупывай всеми гонцами. Найдешь, пусть командир полка меня ищет. Это уж. Слишком такое. Из бригады узнавай, узнавай обстановку. А я выберу НП, свяжусь с тобой. И прыгнул в передние сани. 7. В отсутствие комбата старшим офицером 6-й батареи был командир 1-го взвода, старший лейтенант Кандалинцев. А по годам он был и старше всех бригадных командиров взводов, под 40 лет. И росту изрядного, хотя без статной выправки, плечи не в разверт, голова прежде времени седая и распорядительность разумная, его и другие комзвода «батей» называли. А Олег Гусев, хотя и вырос среди уличных городских сорванцов, от Кандалинцева еще много жизненного добирал, чего б ниоткуда не узнать. Еще раньше, чем поставили все 4 пушки в боевое положение, Кандалинцев распорядился выставить на 50 метров вперед малым веером охранение. А замолкли оттянутые от огневых трактора, разрешил расчетам чередоваться у орудий. Гусев уже показал на каменный сарайчик, близко позади. Пойдем пока костям на покой. Чуть сдвинув батарею, можно было поставить ее и ближе к удобным домам, но отсюда стрелять будет лучше. Досменные в расчетах туда и побежали спать. Гусев тоже в 2 дома заходил и покрутил приемники, надеясь, что попадется на своем питании. Заговорит. Нет, молчали глухо. Приемники в домах — это была заграничная новость, к которой привыкали боязно. По всему Советскому Союзу они на всю войну отобраны, не сдашь в тюрьму. А тут вот. Очень уж хотелось Олегу узнать что-нибудь о нашем прорыве, какие б еще подробности. А батарейные рации ловили только одну нашу станцию на длинных, и никакой сводки о прорыве не было. Кандалинцева призвали в 41-х из запаса, 2 года он тяжко провоевал на Ленинградском фронте. А после ранения прислали сюда, в бригаду, уже скоро тоже 2 года. Когда можно хоть чуть отдохнуть? Кандалинцев никогда такого не пропускал. Пошли в сарайчик, легли рядом на сено. А тишина, А может, немцы в обмороке, Павел Петрович. Отрезаны, отброшены к Кёнигсбергу жмутся. Может быть, вот так и война кончится. Хотя Олег от войны совсем не устал, еще можно и можно. Отличиться. Ох, протянул Кандалинцев. И лежал молча. Но еще не заснул же. А Кандалинцев-то все это знал-перезнал, он все партийные чистки на том прошел. И не супротивным, усталым голосом. Нет, Олег, ничего у нас не переменится. Смотри бы, хуже не стало. Колхозов. Никогда не отменят, они очень государству полезны. Не теряй время, поспим сколько. 8. Да, война. Повседневное тяжкое бремя со вспышками тех дней, когда и голову легко сложить или кровью и зайти неподобранному. Однако и на ней не бывает такого угнетенного сердца, как тихому интеллигенту работать в разоряемой деревне 930-31 года. Когда бушует вокруг злобно рассчитанная чума, видишь глаза гибнущих, слышишь бабий вой и детский плач, а сам как будто от этой чумы остережен. Но и помочь никому не смеешь. Так досталось Павлу Петровичу сразу после института, молоденькому агроному, принявшему овощную селекционную станцию в Воронежской области. Берег ростки оранжерейной рассады, когда рядом ростки человеческие и 2 лет, и 3 месяцев отправляли в лютый мороз санями, в дальний путь умирать. Видишься и сам себя душителем. И втайне знаешь, ни с кем не делясь, как крестьяне против колхоза сами портят свой инвентарь. А то лучшие посевные семена перемалывают в муку наедево, а скот режут. Так и не скрывают, и не остановить. Потом активисты сгребают последнее зерно из закромов, собирают красный обоз, тянут в город. Деревня везет свои излишки. А там в городе впереди обоза пойдет духовой оркестр. От тех месяцев лет стал Павел Петрович все окружающее воспринимать как-то не в полноту, недостоверно, будто омертвели кончики всех нервов, будто попригасли и зрение его, и смех, и обоняние, и осязание, и уже навсегда без возврата. Так и жил, в постоянном пригнете, что райком разгневается за что, и погонят со службы неблагонадежного беспартийца. Хорошо, если не арестуют. И гневались не раз, и теми же омертвелыми пальцами подал заявление в партию, и с теми же омертвелыми ушами сиживал на партийных собраниях. Да какая безалаберность не перелопачивала людям мозги и душу. От одной отмены недели, понедельник, среда, пятница, воскресенье, навсегда, чтоб и счету такого не было. Ни прерывка. Пятидневка, все работают, учатся в разные дни, и ни в какой день не собраться вместе с женой и с ребятишками. Так и погремела безразрывная гусеница жизни, как косые лопатки траков врезаются в землю. И с этими навсегда притупленными чувствами Павел Петрович не в полноту ощутил и отправку на войну в августе 41-го младшим лейтенантом от прежних призывов. И с тем же неполночувствием, как чужой и самому себе, и своему телу воевал вот уже 4-й год. И на поле лежал под Ленинградом, тяжело, пока в медсанбат да в госпиталь. И как до войны любой райкомовский хам мог давать Кандалинцеву указания по селекции, так и на войне уже никогда не удивлялся он никаким глупым распоряжением. Вот и война кончилась. Как будто пережил. Но и тут малочувствен оставался Павел Петрович. Может, еще и убьют, время осталось. Кому-то ж и в последние месяцы умирать. Не омертвелое. Одно чувство сохранилось. Молодая жена Алла. Тосковал. Ну, как Бог пошлет. 9. Сани шли без скрипа по теплу. Чуть кони фыркнут. Ночь становилась посветлей. За облаками луна, а облака подрастянула. Видны где? Вроде лесочки, где поле чистое. Прикрывая снопик ручного фонарика рукавом полушубка, Боёв поглядывал на карту. По изгибам их заметенной полевой дороги определяя, где расставаться с комбатами и каждый на свой НП по снежной целине. Кажется, вот тут. Касьянов и Прощенков соскочили с саней и подошли. «Так не очень от меня удаляйтесь, не больше километра. Работать вряд ли придется, наверное, с утра передвинут. Но все же на разный случай покопайте». И разъехались. Лошади брали уверенно. Местность маловолнистая, тут и высотку не сразу выберешь. Если до утра не свернут, надо будет подыскать получше. И все так же, ни звука. Не передвинется какая чернота в поле. Кого любишь, того и гонишь. Позвал сметливого Останина. Ванечка, возьми бойца, сходи вперед на километр, какой рельеф. И не найдешь ли кого? Да гранаты прихватите. Останин с вятским причмоком. Сейчас в поле кого издали увидишь, не окликнешь. Кто это? А тебя из автомата. Или снарошки в РИСДИЕЙ. А тебя свои же от пуза. Ушли. А тут вытащили кирки и лопаты помахивали. Верхний слой уковало, как и на могилах сегодня. Лошадей отвели за кустики. Радист с рацией на санях вызывает. «Балхаш, балхаш», — говорит Омск. «Дай 12-го, 10-й спрашивает. 12-й, — Топлев отзывается. «Из палочек нашли кого?» «Нету палочек никого», — очень озабоченный голос. «Вот так-так. Если и в круг Адлига пехоты до сих пор нет, и у нас ее нет. Где ж она? А что Урал?» Урал говорит, ищите, плохо ищите. А кто именно? 05-й. Начальник разведки бригады. Ему б самому тут и искать, а не в штабе бригады сидеть за 30 верст. Да что ж они с места не сдвинулись? Когда ж тут будут? Копали трудно. Ну, до окопчика 3, не в полный профиль. Перекрывать все равно нечем. Проворный Останин вернулся даже раньше, чем ждался. Товарищ майор. с полкилометра запад в лощину. И она, кажись, обхватом справа от нас идет. А я налево сходил наискосок. Вижу, фигуры копошатся. Еле опознались. Заматерился один, катушка у него заела. Так и услышал свои. «Кто же?» Правый звукопост. «Тут до них одной катушки нам хватит и будет прямая связь с центральной». «Хорошо. Ну что ж, тогда тянем. Пусть твой напарник ведет. «Да, по кому пристреливаться?» «И с какой привязкой все координаты на глазок?» «А больше никого. Пехоты нет. И следов по снегу нет». «Да, а. 12-й, ищи палочки». Разошли людей во все стороны. 10. Теперь стало повидней малость, и лесок, что от Адлига слева вперед. И справа прочернел лес по раскидистей, но это уже, очевидно, за большой тут лощиной. А штаб бригады перестал отзываться по рации. Хорошо, наверное, уже поехали. Но не предупредили. Топлев очень нервничал. Он и часто нервничал. Он-то был старателен, чтобы все у него в порядке. Никто б не мог упрекнуть. Он. Малой в Мятинке, малой прогрызинки в своей службе не допускал, еще прежде, чем начальство заметит и разнесет. Да часто не знаешь, что правильно делать. И сейчас места не находил. То цепочку охранения проверить. То к пушкам 4-й, 5-й батареи. Из каждого расчета дежурят человека по 2, а остальные растянулись по домам. Ужинают. Есть чем в домах. Прибарахливаются. Тоже есть, а в батарейном прицепе все уложится. Осталось в деревне несколько стариков-старух, ничего возразить не смеют. Это просто. Несчастье, что разрешили из Германии посылки слать. Теперь у каждого солдата набухает вещмешок. Да не знает, на чем остановиться. Одного наберет, потом выбрасывает, лучшего нашел на свои 5 килограмм. Топлеву было это все. Хоть и понятно, но неприятно, потому что делу мешало. То. Уходил к дивизионной штабной машине, на окраину Кляйншвенкеттена. Там рядом, в домике, и кровать с пуховой периной, растянись да поспи, ведь уже за полночь. Да разве тут уснешь? За облаками все светлело. Мирно и тихо, как не на войне. А вот. Поползи сейчас, что с востока, как быть. Наши снаряды по 40 килограмм весу, с подноской-перезарядкой, от выстрела до выстрела, никогда меньше минуты. И убраться не успеешь. Возьми тон, пушка-гаубица. Хоть бы какие другие стволы промелькнули, дивизионная противотанковая, никого. В машину к рации опять. Доложил майору. Связь с Уралом прекратилась. И палочек нет, ищем, разослал искать. И тут же. Один посланный сержант сработал. По дороге, по какой сюда приехали. Легкий шум. Виллис. До последней минуты не различишь, кто да что. Из Виллиса выскочил молодо. Майор Балуев. Топлев доложил. Огневые позиции тяжелого пушечного дивизиона. У майора и голос очень молодой, а твердый. И завеселился. «Да что вы?» «Тяжелого. Вот бы никак не ждал». Вошли в дом к свету. Майор худощавый, чисто выбрит. А видно, примучен. Даже слишком замечательно. Нам бы чего полегче. И оказался он. Командир полка того самого из той дивизии, что искали. Тут Топлев обрадовался. Ну, как славно. Теперь все будет в порядке. Не совсем-то. Пока первый батальон сюда дошагает, еще полночи пройдет. Присели к керосиновой лампе карту смотреть. Топлев показал, где будут наши наблюдательные. Еще вон там, в Дитрихсдорфе, звукобатарея. А больше ни одной пока части не обнаружено. Майор, шапка сбилась на льняных волосах, впивчивым взглядом вонзился в карту. Да нисколько он не был весел. Смотрел карту. Не карандашом. Пальцем провел предположительную линию. Там где-то впереди наблюдательных. Где пехоту ставить? Раскрыл планшетку, написал распоряжение. Протянул старшему сержанту, какой с ним. Отдашь начальнику штаба. Забирай машину. Если где по дороге какое средство на колесах, старайся прихватить. Хотя бы одну роту подвести вперед. А двух разведчиков при себе оставил. Пойду к вашему комдиву. Топлев предупредительно повел майора в Адлиг. И к исходу пути. Вот прямо по этой санной колее. Она хорошо видна была под ногами. Все светлело. Луна пробивается. 11. После легочного ранения на саже майора Балуева послали на годичные курсы в Академию Фрунзе. Грозило так и войну пропустить. Но вот успел и прибыл в штаб 2-го белорусского, как раз в январское наступление. Оттуда в штаб армии, оттуда в штаб корпуса, оттуда в штаб дивизии. И нашел его только сегодня днем. Нет, уже считай вчера это. А у них как раз за день раньше убило командира полка и уже третьего с этой осени. Так вот, вместо него приказ подпишем потом. С командиром дивизии досталось поговорить 5 минут. Но и того хватило для опытного офицера. Топографической карты почти не читает, видно по двум оговоркам и по движениям пальцев над картой. И выше ли того понимает всю обстановку. Мутновато мямлит. Да кого бывает, у нас в генералы не возвысят. А тут еще и по обязательной квоте национальных кадров. Равномерное представительство нацменьшинств. После академической слаженности теоретической войны вот так сразу плюхнуться, немного обалдеваешь. Отвык, бодрись. Да кое-что из обстановки Балуев успел охватить еще в оперотделе штабарма. За 44-й год вояки наши сколько прокатились вперед, неудержимо. Как не обнаглеть? Наглостью отличной, красивой, победительной. С нею и врезались в Пруссию. Уже отстали тылы, отстала пехота, но катит-катит 5-я танковая, катит и аж до Балтики. Эффект захватывающий, восхитительный. Однако же. И размах такого швырка. На одну дивизию приходится вместо обычных 3-5 километров фронта. Да сразу 40. Вот, и растяни свой полк. Вот и проси хоть пару пушек 76. Но это и есть армия в движении. Переменчивая конструкция. То ли через сутки окаменеет во мраморе, то ли через 2 часа начнет рассыпаться, как призрак. На то ты. И кадровый офицер на той академический курс прошел. И в этой бурной неожиданности, колкости, остроте, сладость воина. 12. Все светлело, а к часу ночи разорвало. И луна, еще предполная, на всю ночь ее не станет. С нехваткой по левому обрезу и уже сдвинутая к западу, стала картинно проплывать за облаками, то ясней, то затуманенно. Светлей-то светлей, но и в бинокль немногое можно рассмотреть на снежном поле впереди. Только то, что оно кажется пусто. Посверх лощины. Да ведь и перелесками там-сям перегорожено, могут накапливаться. Луна имела над Павлом Боевым еще с юных лет особую власть и навсегда. Уже подростка. Она заставляла остановиться или сесть, или прилечь. И смотреть, смотреть. Думать о жизни, какая будет у него. И о девушке, какая будет. Но хоть был он крепкий, сильный, первый гимнаст, а девушки к нему что-то плохо шли, не шли. Голову ломал. Отчего неудачи? Ну, некрасив, губы нос не так разлинованы. Так мужчине разве нужна красота? Красота вся у женщин, даже чуть не у последней. Павел перед каждой женщиной замирал душой, преклонялся перед этой нежностью, хрупкостью, уж боялся не то что сломать ее, но даже дыханием обжечь. От того ли всего, не от того. Так и не женился до войны. И лишь Таня госпитальная потом объяснила, дурачок, да мы хваткую власть над собой только и любим. Уже в спину светило, оглядывался на нее. Опять застилалась. И все так же, ни звука ниоткуда. Здорово ж немцев шарахнули. Между тем телефонные линии протянули с огневых на все 3 наблюдательных. Через звукопост имели связь и со звукобатареей в Дитрихсдорфе, а у нее ж левые посты еще севернее. И вот звонил их комбат. Никого-никого потянули предупредитель ставить за озером, вперед. А озеро? Уж чистый прогал. Там-то немцев бы увидели, при луне. Значит, и еще 2 километра на восток никого. Еще сказал. Топографы при луне звукопосты уже привязывают, и в Адлик тоже пошли огневые привязать. Ну, через час будет готовность к стрельбе. Да вряд ли тут останемся, перейдем. А видно, оттепели не будет. Ночь тут стоять, взял из саней валенки, переобулся. Но вот, Топлев докладывал, со штабом бригады связи нет как нет. Странно. Сколько им тут ехать? Не перехватили ж их немцы по дороге? Тут вспомнил. Комбриг в госпиталь днем уехал. Значит, там Выжлевский заправляет. И всяких разных политруков сторонился, не любил боев, как больше людей пустых. Но Выжлевский был ему особенно неприятен, что-то в нем нечистое, оттого и особенно пустозвонское комиссарство. На тихую поговаривали в бригаде, что за 41-й год что-то у Выжлевского не сходилось в биографии. Был в окруженной Одессе. Потом 2-3 месяца темный перерыв. Потом, как ни в чем не бывало, в чине, на Западном фронте. И как-то с этим всем был связан Губайдулин. Отчего-то сразу из пополнения Выжлевский взял его в политотдельцы и быстро возвышал в чинах. И Боеву в парторге навязал. Оттоплево. Связи с бригадой все нет. Но нашелся командир стрелкового полка, пошел по следу на НП. Ну, наконец. Теперь хоть что-нибудь поймется. 13 товарищ старший лейтенант. Товарищ старший. Что? Сразу несонным голосом отозвался Кандалинцев. Тут немец прибрел. Перебежчик. Это докладывал ефрейтор Нескин, вшагнувший в сарайчик. Немца задержало охранение, он прямо шел через поле. Услышал и Гусев. Дивная новость. Оба взводных командира с сеной копны соскользнули вниз. Пошли наружу смотреть. Светила луна, и хорошо было видно немецкую обмундировку и что без оружия. Шапка утепленная. Немец увидел офицеров, четко руку к виску. Хэр оберлейтнант. Диезе нечт, инзуэй стюнден вет мен эйнен энгрифов хайер антернахмен. А немецкий-то оба, и ге так себе. Да оно и слова по отдельности, может, знаешь, а все вместе не разберешь. А взволнован очень. Все равно с ним, в штаб дивизиона. Показали ему идти. Вперед. Не скин, а сзади маленький юрш с карабином, везде поспел и докладывает офицерам на ходу. Уже, мол, калякал с ним на тары-бары. Он и к нашему ближе умеет, а все равно непонятно. Что-то срочное хочет, а вот поди. До штабной машины тут по Кляйну недалеко. Пока шли, еще спрашивали. И немец силился, стал не по-немецки, а по какому-то узнаваемому. Узнаваемому, а все равно ни черта не поймешь. И одно слово отдельно повторял. Ангриф, ангриф. А это мы, кажется, знаем, наступление, нападение. До этого и надо было ждать. В штабной машине не спал радист, разбудил планшетиста, а тот немецкому учен. Да тоже не очень. Выкатился быстро, стал с немцем говорить и переводит, но не с быстрым подхватом, ни слова в слово. Это вот что немец, судетский. Он и по-чешски немного. Пришел нас предупредить. Через час-два тут, на нашем участке, начнется общее большое наступление немцев. А, не дурит нас. А зачем? Ему же хуже. Голос у немца просительный, жалостный, даже умоляющий. А, уже сильно в возрасте он, постарше и Павла Петровича. И пожалел его Кандалинцев. Воевать надоело Горюну. А кому за столько лет не надоест? Бедняга ты, бедняга. И от нас еще когда семью увидишь. Послал Гонкова Юрша в Адлик искать капитана Топлева доложить. 14. Допросив перебежчика через планшетиста и сам голос его наслушивая, дружелюбную готовность, поверил Топлев, что не врет. И нетрудно. Через пустое поле, без единой боевой линии. Отчего и не отшагать. Ладно, перебежчика держать при штабной машине. Но если он не врет и не ошибается, так наши пушки совсем беззащитны, пехоты же до сих пор нет. Отоплев исполнителен в стельку, в струнку. И всегда старался знать, вникать, успевать. Но что было надо сейчас? Что было можно делать сейчас? Скорей бы штаб бригады нашелся. Понукал радиста. Вызывай их, вызывай. Но нету связи как нет. Ну что с ними? Необъяснимо. Схватил телефонную трубку, комдиву звонить. Да что это? И тут связи нет. Обстрела не было, откуда порыв. Послал линейного, ругаясь, только ни матом, никогда. Телефонист, ворона. Проверять каждую минуту. А по рации, как сказать. Прямым текстом, невозможно, а кода на такой случай никак же не предусмотрено. Радисту. «Вызывай 10-го». Услышал голос Боева, густой, всегда уверенный, надежный, малость приуспокоился. Сейчас рассудит. Поглядывая неотрывно на светящийся красный глазок рации, стал Топлев, извертывая, объяснять. «Вот тут пришел к нам дядя один. Совсем не наш. Ну, с той стороны. На вруна не похож, я проверил вдоль и поперек. Говорит. «Через час-два. А теперь уже меньше осталось. Мол, пойдут. И валом. Да, повалят. А Урал все молчит. Что прикажете? Боёв не сразу. Да он не говорлив. Думает. Еще раз. И Урал молчит. Топлев чуть не плача. Ну, ни звука. Еще там подумал. Давай вот что. Переведи все Касьяновское хозяйство за реку. Немедленно. И там занять позиции. А этим двум... Даже слышно, как вздохнул Боёв при клапане. А этим двум пока стоять. И будь начеку. А что с линией? Послал, не знаю. Всем. В боевой готовности смотреть и слушать. Чуть что докладывай. Спустя сколько-то прибежал линейный. Клянется божиться. В лесочке. Вот такой кусок провода вырезали, как ножом. И следы сбоку. Немцы. Уже тут. 15. Так, по санным колеям, и дошагал Балуев с двумя своими связанными до темноватой группки людей на открытом снежном месте. Назвал себя и по должности. Майор Боёв, чуть пониже ростом, в коротком белом полушубчике. Поручкались. Уж кажется, у Балуева крепкое пожатие, но у Боева цепная хватка. И с фронтовой простотой. «Где ж твой полк?» «Его полк». Он сам его еще толком не видел. В ответ. «Да кто ж ваши пушки так выставил?» Боёв клокотнул усмешкой. «Попробуй не выстави». «Приказ». Рассказал обстановку, что знал. Хоть и луна, еще фонариком по карте поводили. «Петерсдорф». «Да мне в него и ткнули для штаба. Тут бы и вам близко нитку тянуть». «А я б на НП сюда пришел. Хотя что за НП? На ровном месте без перекрытия. Но пока у меня часа два запасу, я должен сам поразведать, где ж немец. Где передовую ставить? Вот это бы, если б знать». Боева отозвали к рации. Он там присел на корточки. А Балуев водил светлым пятном по карте. «Если все это озеро у нас, так что и ставится тут. Надо вперед». Боёв вернулся и басом тихим. От солдат передал Балуеву новость. И вполне может быть. Без колебания сразу признал Балуев и такую обстановку. Именно в первые сутки он и пойдет, пока у нас не может быть обороны. Именно с отчаяния и попрет. И тогда. Хоть по здешнему рубежу передний край поставить. И когда ж успеть сюда хоть роту подтянуть? Но Боеву с тяжелыми пушками. Несравнимо. А, никакого волнения. Балуев искренно. Год я на фронте не был. Удивляюсь, какие ж мы на 4-м году войны. Как раньше, нас не пуганешь. Да и сам Балуев в Пруссии всего 4-й день, а уже опять в полном фронтовом ощущении. Все ж, я пойду вперед по правей озера. Что узнаю, сообщу тебе. И где выберу штаб, тогда и нитку твою туда. Сошлись в голом поле на четверть часа. Сейчас расстаться, да пока провод, до первой связи. А то и никогда не увидится, это всегда так. А величать тебя как? Павел Афанасьевич. А меня? Владимир Кондратич. И сдвинулись теплыми ладонями. Зашагал Балуев со связными. Луну заволакивало. 16. Даже во второй ударной, весной 42-го, остался Володя Балуев жив и из окружения вышел. А вот на Сажевском плацдарме весь ноябрь 43-м сгнивали. Так ранило за 2 часа до отхода немцев, когда они уже утягивались. Но ранило возвратимо 2 месяца госпиталя в Самаре, и тогда на год в академию. В академии теперь ни обстрелянных, ни обмолоченных мало, все уже знают, что на войне почем. А все-таки год учебы — другой мир. Война, возвышенная до ясности красоты, разума. А и трудно запретить себе поворот мысли. За год-то, может, война и кончится. Может, хватит с меня. Не кончилось. Но как уже близко. Через Северную Польшу, через Пруссию догонял попутными машинами, от КПП набиты случайными военными. И поспевал, уже радуясь, войти опять в привычное фронтовое. И в такой величественный момент отхвата Восточной Пруссии. И в такую глухую растяжку фронта. Шли в уброд по рыхлому снегу по целине. Разведчики сзади молча. Вёл по компасу. Если вот-вот начнется, то уже и Петерсдорф не годится, высунутый. Как успеть хоть не роту, хоть взвод рассыпать охранением пушек под Дадлигом? А дотащится ли сюда хоть одна рота? Может, так с устатка свалились, что и не встанут. Только б эту одну ночь передержаться, уже завтра будет легче. А вот что. По левую руку к северо-востоку, километрах в 4-5, бесшумно возникло, не заметил минуты небольшое зарево пожар. И горело. А стрельбы никакой не слышно. Постоял, посмотрел в бинокль. Да, пожар. Ровный. Дом. Пожара на войне по-пустому не бывает. Оно само загорается почему-то при действиях. Или это уже у немцев. Или кто-то из наших туда заскочил, сплошал. Пошагали дальше на восток. И еще вот сон. Мама. Володина мать умерла молодой, такой молодой. И Володя. Вот, 28 уж много лет снится ему ненаглядная. Несчастная была, а снится всегда веселой. Но никогда не близко. Вот только что была здесь, вышла. Вот сейчас придет, спит в соседней комнате. Да вот проходит мимо, кивает, улыбается. И никогда ближе. Но от каких-то примеров, сравнений или чьих рассказов сложилось у Балуева. Когда придет время умирать, мама подойдет вплотную и обнимет. И минувшей ночью так и приснилось. Мама дышала прямо в лицо, да так крепко обняла, откуда у нее силы. И так было тепло, радостно во сне. А проснулся, вспомнил примету. 17. 4 пушки гаубицы, 6-е батареи вытянулись из Кляйн-Швенкетена, рычанием своих тракторов, нарушая всё ту же полную тишину вокруг. И без фар. Потянулись назад по той же обсаженной дороге, по какой притянулись несколько часов тому. За снарядными прицепами шла и дивизионная кухня, и хозяйственная трёхтанка отправили и их. И перебежчика немца. Лейтенант Гусев сидел, как обычно, в кабине первого трактора второго взвода. Этот отход очень ему не нравился. Какие б там ни тактические соображения, а считай отступление. И теперь в каком-то накате боя поучаствовать не придется. Олег жил с постоянным сознанием, что он не сам по себе, молодой лейтенант, но сын славного командарма. И каждым своим боевым днем и каждым своим боевым поступком он хотел оправдывать такое сыновство. Сокрушением было бы для него в чем-то опозорить отца. И награда ему была пока. Отечественная второй степени светленькая, так за дело. Отец следил, чтобы не было сыну перехвала по протекции. Езды тут было всего ничего, километра полтора. И вот уже тот проеханный вечером железобетонный мост через Пассарги. Одно за другим массивные орудия вытащились за своими тракторами на крутой подъемчик после моста. Там вышла заминка, что-то впереди помешало. Потом опять зарычали во весь рык. И вытянули. Олег спрыгнул, пошел вперед узнать. Кандалинцев разговаривал с каким-то высоким полковником в папахе. Тот был чрезвычайно возбужден, кажется, сам не различал, что держал и держал в руке для чего-то вытянутый парабеллум. А вытянул его, видно. Исключить неподчинение. Требовал он, чтобы пушки сейчас же, вот тут, развернулись в боевой порядок стволами на восток. Для прямой наводки. Дальше, за полковником, журавлино вытянулся ствол самоходки С-76. Несколько бойцов на броне и рядом. Кандалинцев спокойно объяснял, что 152-миллиметровые не для прямой наводки. Быстрее минуты не перезарядишь, это не противотанковые. А других нет, кричал полковник. И не разговаривать. Да дело было не в побелуме. В боевой обстановке, при отсутствии своего высшего начальника, каждый обязан подчиняться любому старшему по званию на этом месте. От своего ж они с этим переездом оторвались. Да собственной разницы не было. Метров 200 дальше они и думали занять позицию. Только вот, размыслительно хладнокровно докладывал Кандалинцев полковнику. Тут у моста узко, 4 пушки фронтом негде поставить. Полковник, как ни был возбужден, отчасти внял старшему лейтенанту и велел поставить у моста лишь 2 пушки — по 2 бокам дороги. Нечего делать. Кандалинцев неприказным тоном, тот ему слабо давался. Олег, одно твое орудие слева, одно мое справа. Стали разворачиваться, разбираться. Гусев поставил на позицию 3-й расчет сержанта Пети Николаева. Кандалинцев у себя назначил 1-го, старшего сержанта Кольцова, своих же лет, под 40 донского казака. Остальные пушки и грузовики протянули дальше метров на 200, где чернел господский двор Питтинин с постройками. А еще ж перебежчика досмотреть. Кандалинцев странно положил ему руку на плечо. и сказал: «Гуд-гуд, все будет гуд. Иди с нашими спи». 18. Перерезка провода не могла быть случайной, если выхватили 2 метра. Ясно, что им тут местность родная. Они тут каждый ход знают, свои проводники, своя разведка, а лески и перелески там и сям. Мы никак их не увидим, а они за нами следят. Так боев еще не попадал. Переправлялся он через реки под бомбежкой, сиживал в НП на смертных плацдармах под частыми клювами немецких снарядов и мин и вылеживал огневые налеты в скорокопанной легкой щели. Но всегда знал, что он — часть своей пушечной бригады и верный сосед пехоты, и раньше ли позже. Подтянется к нему дружеская рука или провод, или приказ начальства, да и свои ж соображения тоже доложить. А вот так. Ни звука, ни снаряда, ежеминутная смерть не подлетает, ничем не проявлена. Но пехоты нет, и раньше утра не будет, хорошо, если утром. А свой штаб, как умер, уже полночи. Что это может быть? Рация испортилась. Ведь есть же у них запасные. Облака опять плотно затянули, да луна там исходит к закату. Мертвое снежное поле, очень смутная видимость. С одним комбатом под рукой, при 2 по сторонам, глухо сидеть в мелких ямках. И чего ждать? Может. Да, вот-вот немцы начнут наступать, хотя ни тракторных, ни грузовых моторов не слышно ни звука, значит, и артиллерия у них не подтягивается. А если обойдут пешком стороной и прямо на наши пушки? Они беззащитны. И чего стоять? По ком стрелять? Зачем мы тут? Уже одну батарею боев оттянул самовольно. Хотя в том можно оправдаться. Да вот что. Касьянову, раз у него к батарее линия теперь не достигает, пусть косматывается и идет к своим орудиям на тот берег. Скомандовал. Но оттянуть и 2 другие батареи за пасарги. Это уже полностью самовольная смена позиции отступления. А есть святой принцип Красной Армии. Ни шагу назад. В нашей армии самовольное отступление. Не только душа не лежит, но и быть такого не может. Это измена Родине. За это судят даже и на смерть, и на штрафную. Вот бессилие. Ясный, полный смысл, конечно, надо отступать, оттянуть дивизион. И еще яснее это. Совершенно запретно. Хоть и погибай, только не от своих. От Балуева, как ушел, ничего. Но новости подтекали. От комбата слева. Метрах в 300 по проселочной проскакал одинокий конный на восток. А больше не разобрать. И стрельнуть не спохватились. Так, это у немцев. Разведка, связь из местных. Через тот же левый НП и через свой звукопост вызвал Боева комбат звукобатарии. Слышимость через 2-3 соединения. Так себе. Тот сообщает. Сразу за озером немцы обстреляли предупредитель, убили бойца. Саша. А что еще видишь, слышишь? Слева 2 зарева появились. А около тебя наш кто есть? Никого. Мы тут дворец прекрасный заняли. Я имею сведения, могут вот-вот пойти. А ты коробочки раскинул. Подсобрал бы, пока стрельбы нет. Да как же можно? Да что ими слушать? Топлев докладывает. Теперь ему слева зарево видно. А Урал не отвечает. Спят, что ли? Но не могли же все заснуть. Топлев молоденький, хиловат. А ведь могут с фланга пушки обойти. Внушил ему. Поднять все расчеты, никому не спать, разобрать карабины, гранаты. Быть готовым оборонять огневые напрямую. Держи связь, сообщай. Останин пришел. Товарищ майор. Хороший хутор нашел пустой. 500 метров отсюда. Перейдем. Да уж, есть ли смысл. Пока линии прокладывать, еще что случится. 19. И прошло еще с полчаса. Зарево слева по северной стороне еще добавились. Близких. Уже 3. А какое-то большое, сильно подал из передней лощины, он по совести не может на месте усидеть. Говорит. На том склоне копошились фигурки 2-3. Почти наверняка можно б застрелить, да воздержался. Пожалуй, и правильно. С местными проводниками немцы тут и каждую тропу найдут. А за рельефом и батальон проведут и с санями. Видимость все меньше. Кого пошлешь, до 100 метров еще фигура чуть видна, больше по догадке, и все. В темноте, пехотной массой, без звука. На современной войне так не наступают. Невозможно. Такое молчаливое наступление организовать еще труднее, чем шумное. А. И все на войне возможно. Если немцы сутки уже отрезаны, как же им, правда, не наступать? Мысли быстро крутятся. Штаб бригады. Как могли так бросить? Отступать нельзя. Но и до утра можем не достоять. Да бесполезно тут стоять. Надо пушки спасать. Рискнуть еще одну батарею оттянуть. Уже не признают за маневр. Самовольное отступление. Ну, хоть тут пока. Стереотрубу, рацию, какие катушки лишние на сани. И сани развернуть в сторону батарей. Мягкову. Вторые диски к автоматам взять. Гранаты, сколько есть, разобрать. Да разговаривать бы еще потише, ведь разносится гомон по полю. Конечно, может и танк быстро выкатить. Против танка ничего нет. И щели мелкие. Телефонист зовет Боева. По их траншейке, два шага в сторону. Опять комбат звукачей. Очень тревожно, его левый звукопост захвачен немцами. Оттуда успели только. Нас окружают. В маскхалатах. И все. А у вас, Павел Афанасьич? Пока неявно. У меня на центральной пока никого. Но коробочки сверну, не потерять бы. Так что будьте настороже. И забирайте свою нитку. Боев не сразу отдал трубку, как будто ждал еще что услышать. Но глушь. Это уже бой. Мягкову. Давай-ка всех, кто есть. Рассыпь охранением полукругом метров за 200. Оставь одного на телефоне, одного в санях. Мягков пошел распоряжаться тихо. Рассыпать охранение и риск узнаешь раньше, но отсюда стрелять нельзя, в своих попадешь. А держаться кучкой, как баранов и возьмут. Волнения нет. Спокойный отчетливый рассудок. Проносились через голову. Орловщина на Десне, Стародуб под Речицей. Везде разный бой и смерти разные. А вот чего никогда. Никогда снарядов не тратил зря без смысла. Ликование бобруйского котла. Гон по Польше. Жестокий плацдарм под Пултуском. А ведь одолели. До утра додержаться. На северо-востоке, километра за два, протрещали автоматные очереди. И стихли. А. Примерно там, куда Балуев пошел. 20. Утоплево на огневых, снаряды соштабелеваны близ орудий. Но стрелять, видно, не придется раньше завтрашнего света. А вот приказал комдив всем расчетам карабины приготовить, их же никогда и не таскают, как лишние, сложены в снарядных кузовах. Для тяжелых пушкарей стрелковый бой не предполагается. Автоматы у разведчиков, у взводов управления, они все на НП. Не стало видно ни вперед, ни в бока, все полумуть какая-то. Топлев и без того расхаживал в тревоге, в неясности, а после команды комдива разбирать карабины. Вот, стояли 8 пушек в ряд, как редко строятся, всегда батареи по отдельности. И нервно ходил Топлев, маленький, вдоль этих громадин. У каждой пушки. Хорошо, если пол расчета, остальные разошлись по ближним домам и спят. Сухо, тепло. Да кто и подвыпил опять трофейного? И шоферы где-то спят. Настропалил всех 4 командиров взводов разбирать оружие, готовиться к прямой обороне. Одни подхватывались, другие нехотя. Хоть бы был замполит при дивизионе, как часто околачивается. Его б хоть побоялись. Так и его комиссар бригады оставил по делам при себе до утра. Но и нападать же не станут без артподготовки, хоть сколько-то снарядов, мин пошвыряют, предупредят. А, тихо. И танкового гула не слышно. Слушал, не слышно. Должно обойтись. Пошел в Кляйн к штабной машине. Ведь там все всякие документы. Если что, тогда что? Велел шоферу быть при машине, а радисту — Урал дозываться. Пошел опять в Адлик, на огневые. Товарищ капитан. Глухим голосом зовет телефонист, где примостился в сенях. Вас, комдив. Взял трубку. Боев грозным голосом. Топлев. Нас тут окружают. Готовь оборону. И еще знать. Клапана на трубке не отпустил. Услышался выстрел. И все оборвалось. Больше нет связи. И Топлев ощутил на себе странное. Коленные чашечки стали дрожать сами по себе, отдельно от колена, стали попрыгивать вверх-вниз. Да на всю огневую теперь не закричать. Вдоль пушечного ряда оббегал командиров взводов. Готовьтесь же к бою. На комдива уже напали. Теперь-то и все зашурудились. «А штабная машина, если что», — послал бойца. «Обливать бензином из канистр. Не уйдем, так сожжем машину». 21. Верность отцу была ключ к душе Олега. Мальчику кто святей и возвышеннее отца? И какая обида была за него, как его в один из 30-х Олегу. Лет 10, понимал, беспричинно ссунули из комбрига в полковники, из ромбов шпалы. И жили в двух комнатах коммунальной квартиры, а в третьей комнате — стукач. Причина была, кто-то по службе рядом сел, но это мальчик лишь потом узнал. А с подростком? Так и следовать в армейской службе. В 16 лет, в самые сталинградские месяцы, добился-напросился у отца, натянул на себя солдатскую шинель. Верность отцу, чтобы тут у двух своих пушек не посрамиться, не укорили бы отца сыном, лучше умереть. Олег даже рад был, как это все повернулось, что их поставили на мост охранять на невиданную для 152-ю прямую наводку. И скорее бы эти немецкие танки накатывали из полумглы. Сегодня. Небывалая для него ночь, и ждалось еще большее. Хотя по комплекту полагается на каждое орудие 60 снарядов, но сейчас из двух взводных орудий набрали половину того. И в расчете. 7 человек вместо 8. Вот он, Лепетушин. Но не добавил лейтенант бойца из другого расчета, это неправильно достанется еще и тем. Лучше подможет этому своими руками. Ни той самоходки, ни того грозного полковника уже и близко не было, а орудия 6-й батареи стояли у моста, сторожили. Впереди пустое темное пространство, и, кажется, нет же там никаких наших частей, а стали люди набегать. Несколько топографов из разведдивизиона, один хромает, у одного плечо сворочено. Послали их на топопривязку, когда луна светила, и застряли на тьму. Ждали, может, разойдется. Вперебив, рассказывают. Странное наступление, только молча подкрадываются. Кто лопатой, кто даже ножом, изредка выстрел два. А какие-то топографы еще и сзади остались. Проехали сани звуковиков с разведоборудованием, успели утянуть. Только трофейные битюги и вызволили, а машина их там застряла, вытаскивают. Так это. Еще сколько там звуковиков. Павел Петрович, как же стрелять будем, если свои валят? Придется подзадержаться. Там, на восточном берегу в глуби, перестрелка то вспыхнет, то смолкнет. Велел Кандалинцев двум свободным расчетам готовиться к стрелковому бою. И сейчас послал в охранение слева и справа. Еще подымались наши с моста. А вот несли раненого на плащ-палатке. Полковые разведчики. Еле несут, устали. Кто бы их подвез? Тут поищем, снарядим. Олег наклонился над раненым. Майор. Волосы как лен. Недвижен. Ваш, полковой, новый. Только прислали его вчера. Тяжело. В голову и в живот. А где же полк ваш весь? Его знает. Наши батарейцы подменили носчиков до господского двора. Кандалинцев им. Пусть на наших санях довезут до Липштадта и сразу назад. Городок Липштадт, на скрещении 6 дорог, пушечный дивизион беззаботно проехал вчера вечером. А если немцев туда допустить, у них все дороги. Павел Петрович, а ведь наш перебежчик не соврал. Велел я его покормить, — проворчал Кандалинцев. А что наш комбат? И по рации не отвечает. А что весь дивизион? От дальних зарев тоже чуть присвечивает. И глаза пригляделись в мути. Вон чернеет еще группка наших. Сюда. И вон. Да, тут не постреляешь. И вдруг справа, спереди, да где наши 4-я, 5-я батареи. Густая громкая пулеметная стрельба. И крупная вспышка. Вспышка. За ними взрыв. Взрыв. 22. Из смутного ночного брезга, из полного беззвучья, грянуло на 5-ю батарею сразу от леса справа. Но даже и не минометами, а из 3-4 крупнокалиберных пулеметов. И почему-то только трассирующими пулями. Струями удлиненных красных палочек навесом понеслась предупреждающая смерть, редкий случай увидеть ее чуть раньше, чем тебя настигнет. И сразу затем от того же лесу раздалось «Хюрра! Хюрра!» Густое глоток не меньше 200. И бежали на орудие валом, чуть видимые при мелькающих красных струйках. От пушек звукнуло несколько ружейных выстрелов, и больше не успели. Красные струи перенеслись на левую четвертую батарею, а Пепя там уже забрасывали гранатами. Вспыхивало-вспыхивало огнями. Атака застала топлево на дальнем краю четвертой батареи. Вот. Готовились, сам их готовил, а и сами не верили. Да целую ночь уже на струне ослабли кто и заснул. Да, и больше их втрое, чем нас. Кричать, командовать. Уже голос не дойдет, и не он разбудит. Все это коротко, как удар ночным кинжалом. Ничего топлев сделать уже не мог. Только бежать. Бежать в Кляйн к штабной машине и поджечь. И побежал. И слышал взрывы за собой уже близко, и прорезались меж взрывами крики наши. Ихние. Еще отличить. Из карабинов бьют — это наши. У машины планшетист и радист только и ждали. Плескали на будку машины бензином. Подносили и тыкали горящий паклей. Ах, взялось с четырех сторон. Отбегай. Убегай. Планшета нашего вам не видеть. И в документах не ковыряться. Уже гранат на батарее не метали. Достреливал кто-то кого-то. Бежали сюда на пожар, пули просвистывали рядом, цель видна. И топлев побежал со своими штабными солдатами. Бежал. Зная только направление верное, а весь смысл потерял. Кто-то еще сбоку бежал, с батареи не видно. В голове проносилось. Детство, школа, да с какой плотностью, да все сразу. Солдат приотстал, чтоб рядом с капитаном. От задыхая не скажешь, понятно и так. По дороге на мост, как утянули, спасли шестую. Тут километр. Остановились, оглянулись. Высоко над деревьями краснело пламя от машины. Говорил комдив. До Германии дотянуть ее. А где пушки остались, только автоматные дострелы. 23. Кандалинцев и Гусев потом только вместе, помогая друг другу. Могли и не могли вспомнить, как же оно точно было. Что после чего. И чья именно пушка попала в первый танк. И в третий. И отчего горел бронетранспортер. Аж часов до 6 утра нельзя было стрелять. Впереди, по тот берег, трещала автоматная перестрелка. И все время выходили наши люди из окружения. Как будто и частей наших там нет, а сколько их набралось в этой снежной мгле. Но потом по левой дороге от Дитрихсдорфа стали помигивать подфарники танков и бронетранспортеров. Немцы пошли. Иногда коротко вспыхивали и фары, не удерживались не включать. Шла моторизованная колонна. И все явней нарастал ее гул через последнюю автоматную стрельбу. А вот оно. Первое рыло и вылезло. Пора и бить. Орудие к бою. Еле донеслось через шоссе справа от Кандалинцева. Прямой наводкой. Трубно заорал Олег и своему расчету. «Огонь!» — наводил Петя Николаев. Рыгнуло наше орудие. И Кольцовское рыгнуло. И Олег бросился помогать расчету со следующим снарядом, теперь все в быстроте. А немец не ожидал тут огня. Стал расползаться в стороны. Но и мы не мимо. Фонтаны искр от брони. Значит, угодили осколочно-фугасным. Остановился танк. А позади загорелось что-то, наверное, бронетранспортер. А по дороге колонна катила. Но и мы свои снаряды, чуть не по два в минуту. А наш снаряд. И королевскому тигру мордоворот. И так получилось удачно. Как раз перед мостом и на мосту разворотили по танку и пробкой закрыли мост. Удивляться, что сам мост уцелел. Немецкие танки били сюда, но от того, что берег наш много выше, а они снизу, снаряды их рикошетили и улетали выше. Расчеты падали в лёжку в кюветы и тут же вскакивали опять заряжать. Николаев и Кольцов не отходили от орудий и целы остались. Когда не думаешь ни о себе, ни о чем, ни о ком, а только как бы вжарить. Как бы вжарить. А немцы вперемешку стреляли и неразрывными болванками, как у них повелось еще с осени. Не хватает снарядов. А от болванок осколочных ранений нет, только во что прямо угодит. Все ж. Ранило метучего Юрша и двух из расчета Кольцова. И на орудии Николаева танковой болванкой перекосило колонку у равновеса. Вот так. Вспоминали потом все вместе, но что именно зачем и от кого уже никому не разобраться. Потом было разное. Подошел-таки, ниоткуда возьмись, наш стрелковый взвод и залег по берегу. Мост на пристреле. Между подбитыми танками немцы поодиночке пытались сюда пробегать, тут их и укладывали. а через лед, да покруче в снегу утопая. Кручу берега тоже не взять. Ну и нам по мотоколонне на тот берег нечем бить, снаряды кончились. А тут, по свободной дороге сзади, вдруг подкатил наш танк с угловатым носом. ИС, новинка, сильнейшая броня, из дивизионной по нему стрелять, что семечки бросать. Стал между пушками. И бабахнул предупредительно раза три по мотоколонне два раза по дороге на Адлик. И оттуда не совались. Моторы оттянули немцы в лес. А сзади еще два эса подошли. Вот когда полегчало. Еще потом. Выше ниже по реке, через лед и на снежную кручу карабкаясь. Выходили из окружения. Средь них. И свой комбат Касьянов с подбитой рукой. И... батарейцы с захваченных 4-й и 5-й, кто смог убежать, добежать? Немного их. И капитан Топлев, целенький. Но про комдива только и мог сказать, что его окружили. Как бы не насмерть. Не поверил Олег, глянувший на часы, куда 3 часа ушло. Как они сжались, проскочили. Будто канули в бою. Уже и светало. 24. Кухня кормила, кто тут был из наших. Капитан Топлев... стыдливо растерянный перед командирами взводов. Но что он мог лучше? Не умолкал. Все заново рассказывал Касьянову. Как было, как неожиданно они подкрались. И нельзя было спасти пушки. И капитан Касьянов не виноватый, как в чем виноват. Спустя часок. От Липштадта сзади подкатило 2 легковых. На переднем — трофейном «Опель Блице». Помночтаба бригады — майор, начальник разведки бригады — майор — еще из штаба помельче. Верить не могли. Вот за эти несколько часов. Со вчерашнего тихого вечера. И такое произошло. Бросились радировать в штаб бригады. А из 2-й машины замполит 2-го дивизиона Конопчук и парторг Губайдулин отоспался трезвый. И бригадный смерыш майор Тарасов. Столпились с офицерами, как и что. Негодовали, ругали Топлева, Касьянова, как можно было так прохлопать? Тарасов строго отчитывал. Понятие «неожиданность» не должно существовать. Мы должны быть всегда ко всему. А задерганный Топлев, теряя рассудок. Да ведь и знали. Предупреждение было. Да, какое. Топлев рассказал про перебежчика. Тарасов смекнул молнией. И где он? Повели его туда, к барскому двору. А остальные, приехавшие, огляделись, поняли. Эге еще и сейчас тут горелым пахнет. Надо уезжать. А в штабе бригады уже знали сверху о крупном ночном наступлении немцев на севере и пошире здешнего. 3-й дивизион в полном окружении. Приказ. Уцелевшим немедленно отступать через Липштадт на Герцогенвальде. Привели к Тарасову перебежчика. Несмотря на ночную перепалку, он, может, и поспал. Пытался улыбаться. Миролюбиво. Тревожно. «Ожидательно».
«Ком!»
— указал ему Тарасов резким движением руки. И повел за сарай. Шел сзади него и на ходу вынимал тета из кобуры. А за сараем сразу 2 выстрела. Они тихие были после сегодняшней громовой ночи. Эпилог. От вечера 25 января, когда первые советские танки вырвались к Балтийскому морю, к заливу Фришхаф, и Восточная Пруссия оказалась отрезанной от Германии. Контрнаступление немцев на прорыв было приготовлено всего за сутки уже к следующему вечеру. Их танковая дивизия, 2 пехотных и егерская бригада начали наступление к западу, на Эльбинг. В ходе ночи с 26 на 27 января к тому добавились еще 3 пехотных дивизии и танки Великой Германии, захватывая теперь левым флангом Вармдит и Липштадт. При 100-километровой растянутости клина к морю наши стрелковые дивизии не успели создать даже пунктирной линии фронта. Из 3 дивизий 1 оказалась окружена. Но Эльбинга. Через нашу 5-ю гвардейскую танковую армию немцы не достигли. Лишь на 4 дня захватили территорию от Мюльхаузена до Липштадта. С юга их остановила наша танковая бригада и подошедший от Алленштейна кавалерийский корпус. Как раз по снегам сгодились напослед и конники. 2 февраля мы снова отбили и Липштадт, и восточнее, и разведка пушечной бригады вошла в Адлик-Швенкеттен. Пушки 2 погибших батарей стояли в прежней позиции на краю деревни, но все казенные части, а где и стволы, были взорваны изнутри тротиловыми шашками. Этого уже не восстановить. Между пушками и дальше к Адлигу лежали неубранные трупы батарейцев несколько десятков. Некоторых немцы добили ножами. Патроны берегли. Пошли искать и Боева, и его комбатов. Несколько солдат и комбат Мягков лежали близ Боева мертвыми. И сам он, застреленный в переносицу и в челюсть, лежал на спине. Полушубок с него был снят, унесен, и валенки сняты, и шапки нет, и еще кто-то из немцев пожадился на его ордена доложить успех. Ножом так и вырезал из гимнастерки в круговую всю группу орденов. На груди покойного запекся ножевой след. Похоронили его в Липштадте на площади, где памятник Гинденбургу. Еще на день раньше командование пушечной бригады подало в штаб артиллерии армии наградной список на орден Краснова, знамени за операцию 27 января. Список возглавляли замполит Выжлевский, начальник штаба Вересовой, начальник разведки бригады, ниже того нашлись и Топлев, и Кандалинцев с Гусевым, и комбат Звуковик. Начальник артиллерии армии, высокий, худощавый, жесткий генерал-лейтенант, прекрасно сознавал и свою опрометчивость, что разрешил так рано развертывание в оперативной пустоте ничем не защищенной тяжелой пушечной бригады. Но тут его взорвало. Жирным косым крестом он зачеркнул всю бригадную верхушку во главе списка и приписал матерную резолюцию. Спустя многие дни, уже в марте, подали наградную и на майора Боева Отечественной войны первой степени. Удовлетворили. Только ордена этого, золотенького, никто никогда не видел, и сестра Прасковья не получила. Да и много ли он добавлял к тем, что вырезали ножом? Тоже и командир стрелковой дивизии в своих послевоенных мемуарах однодневного комполка майора Балуева не упомянул. Провалился, как не был. 1998. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.